Глава 4. Эйсон Академия. Перебрались с Джоан в Академию. Сиднеш и Юрак выглядели очень смущенными. Формально предъявить им претензии было сложно. Они действовали в соответствии с традициями и приоритетами. Темное пятно и его угрозы, несомненно, были важнее всего. Но это не отменяло того факта, что их одурачили, только чудом не убив тех, кого они взялись охранять. Ну и, в принципе, неплохо все было задумано Хендо, или тем, кто у него отвечал за засады и диверсии. Оба нападения на нас были организованы безукоризненно и имели все шансы на успех. Нам бы на войне с демонами пригодился человек, способный так все организовывать. Зато плюсом было то, что теперь оба наши телохранителя Грандмага чувствовали себя виноватыми перед нами. Надо будет как-то это использовать. И второй очень приятный плюс переселения в Академию. Этой ночью я смогу навестить Джоан, не спать в соседней с ней комнате. Сразу же собрали всех наших сокланов, что учились в Академии. Они тоже уже были в курсе новостей о новом нападении на нас. Все злились, что король ничего не может поделать с этим. Я поспешил объяснить ситуацию, сказав: «Мир огромен. Несколько десятков человек легко могут затеряться, если не будут арендовать дворцы и швыряться деньгами. Все ищут Хендо, и король тоже очень недоволен происходящим. Нужно просто потерпеть».
«Я бы этого Хендо с удовольствием за яйца подвесила на ближайшем дереве», — пробурчала Эрлина, супившись. «Свое королевство потерял, и другим людям из вредности наслаждаться жизнью мешает. Девчонки столько болтали про бал наследного принца. Там все так здорово должно было быть, а из-за Хендо его отменили, и вы туда не попали».
«Нам бы узнать, где Хендо», — сказала Джоан.
«И можно просто его прикончить. Не обязательно так жестоко. Главное, чтобы все эти нападения прекратились».
С этой темы перешли на другие. Хорошие новости сообщил Корнелл. Несколько ночей они ходили охотиться за пространственными хранилищами, и все без результатов. Но вчера ночью все же удача улыбнулась сразу двоим — Тивадару и Хастеру. Тивадару вообще она даже дважды улыбнулась. Он увидел артефакт сразу, как подошел к последней лавине, истощившей ману монстра. Нужный камешек просто лежал сверху, на самом виду. Осталось только броситься к нему и схватить. А Хастеру на девятый поход в локацию удалось извлечь заветный артефакт из большого расколотого им киркой валуна. Он каким-то рыхлым ему показался, вот он и решил рубануть по нему киркой. Валун разлетелся на части в одном из кусков и торчал двумя гранями наружу заветный артефакт. Мы с Джоан искренне поздравили своих товарищей, договорились о том, чтобы те члены клана, что не имели своего пространственного артефакта, начали тренироваться с эспандерами наших товарищей, добывших себе пространственное хранилище. Им тоже стоит наведаться в эту портальную локацию и попытать там счастье с поиском такого ценного артефакта. Как хотела заняться этим и сама Джоан. Пообещал ей, что буду периодически забегать по ночам в эту портальную локацию и, надеюсь, смогу и ей раздобыть пространственное хранилище. Тут наше общение прервали. Ректор вернулся от короля и позвал меня к себе без Джоан, чему она удивилась, но не протестовала.
«Спасибо, что снова защитил мою дочь», — сказал ректор, пожав мою руку, когда я вошел к нему в кабинет. «Кто бы мог подумать, что кто-то рискнет использовать священную традицию для того, чтобы лишить вас телохранителей? Это святотатство. Вижу, что твоя оценка Хендо была правильной. Это настоящий безумец, который в своем безумии может зайти максимально далеко».
«Остается только надеяться, что удастся поскорее найти этого ушедшего в разнос принца», — ответил я, не став в очередной раз говорить банальные вещи о том, что Джоан защищал и буду защищать всегда. «И думаю, что нам не стоит пока возвращаться в ваш дворец. Что-то в нем небезопасно».
«Нет, с этим проблем быть как раз больше не должно. Я поговорю с Сиднешем и Юраком, чтобы они были бдительнее и больше ни под каким предлогом вас не оставляли. И, кроме того, завтра король пришлет двух архимагов из собственной охраны в усиление. Сиднеш и Юрак — это огромная мощь, а те двое — это многолетний опыт охраны. Больше таких сбоев быть не должно. Ну и утром ты получишь в подарок от короля новый источник, взятый из Сушелегона, и новый усадебный артефакт. Да, и на создание нового усадебного артефакта на базе источника Ушелегона король выделит тебе 40 000 золотых монет.
Источник Сушелегона — это более редкий монстр, чем морской змей. Это действительно королевский подарок. Такие вещи в свободной продаже появляются очень редко. И что-то я интересное смутно помню про источник именно этого монстра. Я поблагодарил ректора.
«А жизни во дворце не избежать», — развел руками тот. «Едва немного все устаканится с этими нападениями, к вам поедут в гости представители самых разных родов и кланов и родственники. У меня очень много дальней родни. Со всеми нужно познакомиться перед свадьбой. Традиция. В академии их вам никак на достойном уровне не принять, поэтому и нужно жить во дворце».
На этом мы расстались, хоть я и видел, что ректора распирает от любопытства, как мы с Джоан умудрились выжить при нападении грандмага и архимагов, оставшись без охраны. Но я и так уже многовато ему о себе рассказал во время войны. Надо взять паузу. Тем более, что он был очень доволен самим результатом, что его дочь выжила в моей компании. И точно не мог требовать от меня тайных подробностей. Слабая позиция, чтобы настаивать на чем-то. Его хваленая охрана из двух грандмагов полностью облажалась. При первой возможности погонял в трансе название монстра, с которого мне привезут источник, у Шелегона. Так и есть, не зря он меня зацепил. Этот монстр обитал под землей. Известен был только в одной локации средней опасности, но и в ней крайне редко появлялся. Что-то вроде 30-метрового подземного крота с плохим зрением, который внезапно нападал на добычу из-под поверхности и бил по площадям вокруг себя мощнейшими заклинаниями без особого разбора, где именно находится противник. Мол, сначала убью, а потом нащупаю или вынюхаю, чтобы сожрать добычу. Учитывая, что заклинаниями он мог разбрасываться очень долго, источник у него был очень крупным. И что даже лучше, он, в отличие от источника морского змея, мог намного быстрее высвобождать ману. При той конструкции артефакта, что я освоил вместе с Джерелом, уровень защиты будет выше процентов на 20, чем было с источником морского змея, но это, конечно, в том случае, если они по размеру будут одинаковы. Утром нам представили двух новых телохранителей, присланных королем.
«Если Хендо не угомонится с нападениями, то у нас их скоро целый десяток будет», — шепнула мне Джоан, заставив меня улыбнуться. «Молодец. Она может воспринимать это с чувством юмора, без всяких истерик. Ведь когда я с ней познакомился, девчонка была достаточно избалованной. Не исключено, что помогли те курсы, что отец купил для нее у клана, занимавшегося психотехниками. Если бы не вся эта бальная кутерьма, то мы могли бы просто кочевать по деревням, занимаясь портальной охотой. А Хендо бился бы в истерике, не в силах нас найти», — сказал я. «Но что поделать, традиции». «А помнишь, я предлагала тебе сбежать вдвоем?» — напомнила мне Джоан. «Сам виноват, что отказался».
«Да, на фоне всего происходящего та твоя идея выглядит теперь гораздо более привлекательно», — признал я. Грандмаг Акерус, глава боевого отряда принца Хендо. Насколько все хорошо начиналось, настолько все с определенного момента пошло под откос. «Да как же так?» — недоумевал опытнейший боевой грандмаг. Он без всякого стеснения признавал, что придумал гениальный план, которым можно смело гордиться. Почему же он не сработал, и обе цели не пострадали? Защита всего человечества от монстров и нелюдей, периодически пытающихся вырваться из темного пятна, была единственным поводом объединиться без всяких условий для королевств, которые обычно строили бесконечные интриги друг против друга. Сигнал тревоги требовал немедленно прислать всех грандмагов и архимагов в точку, где была попытка прорыва. Альтруизмом тут и не пахло. Все прекрасно помнили, на что способен отряд нелюдей или могучий монстр, если вырвется из темного пятна на оперативный простор. Такое, несмотря на все меры предосторожности, случалось время от времени. И людям со слабыми нервами не стоило читать, что тогда происходило. В один из прорывов отряда эльфов погибло в общей сложности больше 40 000 человек. И было разрушено дотла 6 больших городов в 5 королевствах. Где именно будет резня и массовое разрушение, если такое повторится, никто предсказать не мог. Вполне может быть, что и в твоем собственном королевстве. Поэтому разумнее, забыв про все дрязги и конфликты, немедленно собраться и предотвратить такой прорыв.
Гранд-маг подкупил слугу во дворце директора Королевской академии магии и смог узнать, во сколько Лоррейн и Эйсон со своей охраной из двух гранд-магов отправятся на бал. Замаскировал отряд под эльфов и к тому времени организовал набег на границе темного пятна на один из патрулей. Все было рассчитано идеально. Сигнал созыва гранд-магов и архимагов около дворца наследного принца прозвучал до того, как прибывшие Лоррейн и Эйсон с охраной смогли войти внутрь. Опять же он правильно прикинул следующие действия охраны. Гранд-маги открыли портал для своих подопечных во дворец ректора, чтобы самим присоединиться к отряду, следующему к темному пятну. Там-то у дворца он и его четыре архимага под скрытым и ждали Лоррейна и Эйсона, чтобы убить на месте. Так почему же все сорвалось, и даже непонятно как? Не зря о герцоге Картане ходят слухи, что он собрал в своей библиотеке много чего неизвестного другим. Похоже, что он снабдил свою дочь каким-то групповым заклинанием или артефактом, позволяющим сбегать даже из таких вот тупиковых для защиты ситуаций. И теперь Акерос чувствовал себя предельно неудобно перед принцем, которого, сильно обидевшись как-то на короля, теперь очень хотел видеть на престоле Сесерии вместо Ордена Благостного. Нет, Хиндо вел себя сдержанно. Даже люди с его темпераментом вежливо разговаривают с гранд-магами. Но был очень разочарован этим провалом. Так, словно эта охота на влюбленную парочку имела для него какое-то дополнительное, скрытое от гранд-мага значение. Но, естественно, Керос будет не только оправдываться. Новый план нападения у него уже тоже был. Если принц его одобрит, он немедленно примется за работу. Эйсон, столица Аргента. Новых телохранителей звали Хоранец и Жолга. Они отличались военной выправкой, и как-то чувствовалось, что они постоянно начеку. Хоранец был повыше, Жолга пониже. Лица у обоих утопали в огромных седых бородах, и двигались архимаги так синхронно, что было видно. Им приходилось работать вместе очень часто. Даже создавалось ощущение, что то, что видит один, известно и другому. Источник от Ошелегона, что мне, как и обещал ректор, принесли с утра, меня порадовал. Он точно был не меньше уничтоженного во время засады источника морского змея. Надо будет вечером отнести его джерелу и просить сделать новый усадебный артефакт. Чувствую, что поскольку он эту конструкцию освоил, теперь это будет стоить дорого. Если вообще уговорю. Неинтересно архимагу делать то, что он уже умеет. Мы вернулись во дворец. Несмотря на то, что по нему несколько минут шлялся вражеский отряд, он практически не пострадал, как не было убито ни одного из охранников или персонала. Гуманностью тут и не пахло, я усматривал в этом целесообразность. Вражеский отряд передвигался по дворцу под скрытым, в надежде, что мы случайно на него выскочим или он на нас, и вот тут они себя и покажут. Отвлекаться от главной задачи на то, чтобы громить богатый интерьер или уничтожать охранников невеликого магического разряда, им было поэтому не с руки. Заметно изменились наши отношения с Арпадом. Он полностью признал меня. Никаких больше недоуменных взглядов, когда я что-то велю. Вместо этого полная готовность к выполнению поставленной задачи. Точно не понял, что именно его так сподвигло измениться, пока меня однажды не просветил Сиднеш.
«Услышал сегодня интересный разговор, когда обходил дворец под скрытым», — улыбаясь, сказал он мне. «Арпад с дворецким сидели и про жизнь говорили, но больше всего тебя расхваливали. Мол, молодой хозяин имел все основания, уводя хозяйку во дворец, бросить охранников, притормозить несущихся за ними врагов. И, конечно, вражеские маги тут же всех бы и положили. Все же дворец атаковали гранд-маг и архимаги, не абы кто. А он вместо этого им жизнь спас, приказав убегать. Так что теперь тебя тут, Эйсон, все любят и уважают».
Я хмыкнул. «Ну да, высокопоставленный аристократ, наверное, действительно послал бы охрану на смерть в такой ситуации. Ну ладно, преданность охранников мне точно не помешает». Забавный случай произошел в первую же ночь, когда я вышел из дворца, собираясь проследовать по своим делам. Я никогда не бегу сразу прочь, начиная использовать свой эспандер. Вначале нужно убедиться, что никто за мной не следит. Быстро заметил, что слежка имеется. Неподалеку от входа в скрытии стоял один из новых телохранителей Джоан. Ночь ночью, а мой амулет позволял и в темноте видеть достаточно хорошо, чтобы обратить внимание на то, что ветер ведет себя странно на определенном участке. Повезло, что он дул сегодня сильно. При сильном ветре скрыт выявлять гораздо легче. Ускоряясь, он огибает его, и звук при этом характерно меняется. Ветер дул на меня, и я даже смог по запаху определить, кто конкретно находится в засаде. Это был Харанец. Одеколон у него был очень характерный, с мускусным ароматом. Ну ладно, сидит в засаде и хорошо. Если он считает нужным сторожить покой Джоан на улице, то кто я такой, чтобы ему в этом мешать? Он профессиональный телохранитель короля, их там специально разным подобным вещам учат. Так что я со всем уважением пошел себе дальше, сделав вид, что не заметил его. Вот только заметив человека под скрытым, я все равно продолжаю контролировать его местонахождение, мало ли что. Так что я был очень удивлен, заметив, что архимаг тихонько последовал за мной. Какое-то время я терпел. Ну, думаю, может, он совершает обход дворца, и просто случайно мы какое-то время движемся рядом. Но когда я отошел от дворца настолько, что он остался в 200 метров за спиной, а архимаг так и продолжал следовать за мной, и я не выдержал. «Уважаемый», — развернулся я к нему, намеренно не упомянув его имя, — «не кажется ли вам, что Лоррейн, которую вы должны охранять, осталась далеко позади?» Ничего не сказав, архимаг замер на месте, а когда я продолжил движение, он за мной уже не последовал. Имя я не назвал, дал ему шанс на анонимность. Пусть думает, что я не знаю, какой именно из архимагов за мной последовал. Архимаг Харанец. Назначенный телохранителем Лоррейн, архимаг был немало удивлен, когда парень, за которым он вполне профессионально двигался под скрытым, вдруг остановился и обратился к нему. Как он со своим мизерным разрядом смог его заметить? Хранец мог бы поклясться, что не издавал ни звука, ни один из камешков не вылетел из-под ног, и одежда его не шуршала. Опыт все же у него солидный. Вот и как выполнить поручение короля? Тот прямо сказал ему и коллеге при назначении на эту миссию попытаться разузнать побольше о женихе своей племянницы и защитить его в том случае, если он попадет в неприятности, передвигаясь по ночам. Королю по его приказу сообщали о всех случаях, когда Эйсона замечали за пределами дворца, и он отметил, что тот часто по ночам его покидает. Естественно, ему стало любопытно, чем он занимается, но как удовлетворить его любопытство, если парень способен засечь опытного архимага под скрытым? Вернувшись во дворец, Харанец сообщил о том, что произошло своему коллеге, тот тоже был поражен. «Не случайно о парне ходит столько разных слухов. Он совсем непрост. Похоже, придется нам краснеть, отчитываясь перед королем». Эйсон, столица Аргента. Отправился я из дворца, потому что у меня появилось одно срочное дело. Пока я в трансе искал информацию про Ушелигона в своих воспоминаниях о войне с демонами, я усыпил там один интересный эпизод — про человека, который совершенно случайно подложил человечеству огромную свинью примерно в это время, задолго до войны. Звали его Терельтом. Он был искусным травником, и однажды, когда он зашел в одну из самых безопасных портальных локаций, куда как раз все за травами и ходили, то обнаружил, собираясь назад, что портал переместился. Очень серьезный повод начать переживать за свою жизнь. Что он тут же и сделал, но характер у него был, и он не стал рвать на себе волосы и биться головой о землю в истерике, а принялся искать, куда он переместился. В случае, если у тебя нет путеводного артефакта, который переместился вместе с порталом и покажет, где именно он теперь открыт, многое зависит от элементарной удачи. Повернул в нужную сторону, можешь через несколько часов его найти и вернуться домой. А свернул не туда, и блуждать можно неделями. И даже в очень безопасном портале риски нарваться на опасных монстров со временем возрастают. Дорогого путеводного артефакта у него не было. Он свернул не туда. Бродил 6 дней, пока не нашел, наконец, портал. Голодный, уже 2 раза подравшийся с монстрами. К счастью для него, оказавшимися ему по силам. Но присутствие духа Терельт не терял, и новые травы, что раньше не попадались, собирать не переставал. Так и вышло, что он прихватил растущий на валунах необычный розовый лишайник, у которого при дальнейшем исследовании обнаружились интересные свойства, Он на 10% продлевал срок действия большинства известных эликсиров. Трельд, конечно, обрадовался и сколотил состояние на этом ингредиенте, начав изготавливать его в промышленных масштабах. Его стали добавлять во все эликсиры.
И уж как обрадовались высшие демоны, обнаружив, что все их заклинания усиливаются на 20%, когда они используют любой из эликсиров, что содержит этот самый ингредиент. И учитывая, что магия высших демонов и так сильнее человеческой, сюрприз для людей вышел чрезвычайно невеселый, когда демоны начали открытую войну против них. Терель жил в нашей столице Гилея, и на данный момент нигде еще не заблудился, и никакого необычного лишайника не нашел. Но вот-вот это с ним должно произойти, если я не вмешаюсь. Точной даты этого происшествия с ним я не знал, но в том, что это случится в ближайшие месяцы, был уверен. А вот и что делать? Кто-то менее гуманный, чем я, вопрос решил бы радикально, просто послав убийц по душу травника. Уж больно последствия для всего человечества будут плохие, если он и в этот раз найдет этот ингредиент и поймет его свойства. Но я же знал, что его вины в произошедшем нет, так что убивать его считал нечестным. Был также другой вариант — временно нанять его и отправить на годик с каким-нибудь поручением в другую страну. Но был еще один момент, над которым я был невластен. Может быть, ему предначертано судьбой найти этот лишайник. Не мне думать, что это невозможно. Достаточно вспомнить, чем я сам сейчас занимаюсь. Подумав над вариантами решения вопроса, я выбрал, как буду действовать. Я попытаюсь вовлечь его в наш клан. В этом случае, даже если он и найдет этот проклятый лишайник, то будет обязан тут же сообщить главе клана о находке. И именно клан будет принимать решение о том, что делать с ней. Откладывать это дело по понятным причинам никак было нельзя. Так что уже следующим вечером, после того, как я вспомнил об этом человеке и принял решение, я выбрался вечером из дворца и отправился к нему в гости. Адрес для меня очень быстро выяснили дворцовые слуги. Стоило только заикнуться, что мне это нужно. Молодцы. Хотят заранее наладить отношения с будущим мужем единственной дочери герцога. Травник торговал своими эликсирами на первом этаже лавки, а сам жил на втором. Почти все лавочники в городе жили так же. Много выгод. Один дом. И для бизнеса, и для проживания. Хорошая экономия. Лихому люду грабить лавку сложнее, хозяева постоянно прислушиваются, что происходит на первом этаже. В родном доме все необычные звуки хорошо слышны даже и во сне. Ну и заработать можно больше, потому как бывает, что покупатели появляются и ночью. Мало ли у кого срочная нужда в том или ином эликсире, и он готов заплатить вдвойне, если его обслужат в неурочное время. Успел я вовремя. Лавку только начали закрывать, но продавец еще не запер дверь. Он подметал пол перед закрытием. Большой зал, на каждой стене полки с эликсирами, мощный травяной запах. Походишь тут минут 10, вся одежда им наверняка пропитается, и долго потом будешь благоухать так, словно лично обкосил с десяток лужаек. Оценив мою дорогую одежду, продавец тут же, поспешно отложив метлу в сторону, метнулся за прилавок. «Чего изволит господин?» — угодливо спросил он. «У нас качественные эликсиры на любой вкус». «Мне нужно переговорить с Трельтом», — сказал я. «Сей момент, господин». Он метнулся на второй этаж, оставив меня одного. Впрочем, вряд ли он так же поступил бы с обычными покупателями, одетыми скромно. По моему виду было понятно, что я могу купить эту лавочку целиком, так что воровать что-то из нее для меня бессмысленно. Терель спустился через пару минут, за ним скромно шел продавец. Я оглядел травника, пытаясь составить о нем первое впечатление. Он алчен, он романтик. Говорит с ним о деньгах или о возможностях, чтобы убедить резко изменить привычную жизнь. Худой, высокий, нос с горбинкой, внимательные черные глаза. На лице нет подобострастия. Пожалуй, это внешность не стяжателя, а мечтателя. Ясно, какую стратегию нужно использовать. «Добрый вечер, господин», — сказал Терель с достоинством. «Чего вам угодно?» «Я барон Орегарский. Представляю клан Дерзкий. Мы часто охотимся в разных редких порталах и хотим развивать направление травничества. Пока отряд охотится на монстров, кто-то еще может искать и собирать редкие травы. А если стоимость редких трав будет превышать стоимость трофеев от монстров, то отряд будет просто охранять специалиста по травам и помогать ему собирать их».
«Звучит интересно», — травник ответил очень быстро, выдав свою заинтересованность. «Я так понимаю, что раз вы здесь, то именно я и могу стать этим травником?»
«Все верно. Но поскольку это клан, то от вас потребуется вступить в него. Я предлагаю полноправное членство и почти неограниченное финансирование ваших исследований. Любые закупки интересующих вас трав, что вам ранее были не по карману».